Как и любые взаимоотношения, любовь также проходит свои стадии. То есть сначала мы должны определить какую-то точку отправную, да, с чего все начинается. То есть мы должны фактически определить конец ненависти, чтобы понять, где начинается любовь. То есть там, где заканчивается любовь, там начинается ненависть, потому что, в общем-то, нет вот этого какого-то взвешенного состояния, нет нейтрального состояния во взаимоотношениях. В общем-то, есть или стадия любви, или стадия ненависти. Поэтому, если мы поймем, где заканчивается ненависть и где начинается любовь, мы хотя бы поймем, так сказать, где мы сейчас примерно находимся. И начало любви к абсолютной истине описывается как не отрицание, что истина есть. Как принятие, что она есть. Например, любим ли мы соседей? То есть, если мы принимаем, что они есть, эти соседи, и мы это учитываем как-то в своей жизни, то есть стараемся в 11 там, не греметь после 11 вечера. То есть стараемся не мусорить в подъезде, не стучать в стену пинг-понговским мячом, там, теннисным мячом. Я в детстве любил так. Не любили, нет? Один я. Стенку так интересная ракетка. Целый день. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. То есть бабушка приходила там все время. Ругалась на меня. То есть, если мы принимаем, что они есть, нам все равно, как их зовут, мы не знаем, как зовут, нам все равно. Но мы просто принимаем, что они есть, это уже не ненависть. Это уже не ненависть, то есть мы уже это как-то учитываем. Потому что ненависть, это мы вот убил бы гадов. И даже это какая-то некоторая стадия еще не ненависти. То есть ненависть, это когда я их стираю из своей жизни. Нет их, я их в упор не вижу. Даже тут еще есть какое-то присутствие любви. А вот когда не то, что даже в упор не вижу, а вот действительно не вижу. Вот готов, вот сквозь прохожу, но спотыкаюсь, и когда спотыкаюсь, даже не понимаю, что об соседа споткнулся. Что-то валяется, непонятно, чего я дальше пошел. Поэтому, если есть принятие, что есть что-то там за стенкой, это уже первая стадия взаимоотношений. Это уже первая стадия. Это уже много. Это уже много, поэтому в этом случае можно честно говорить, да, что у меня есть взаимоотношения с абсолютной истиной. Конечно, сейчас, как мы говорили, слово «любовь», так сказать, потеряло свою ценность. Поэтому как раз в сегодняшнее время очень легко сказать «я люблю Бога». Потому что все это говорят. «Я люблю того», «я люблю сего». То есть слово «любовь» сейчас ничего не стоит. Если кто-то сказал «ну люблю», это ничего не стоит. «Люблю, а уже не люблю». То есть слово «любовь» вообще несет в себе некоторую категорию обета. Если человек сказал «люблю», он уже не может отречься от этого слова. Он уже не может сказать «не люблю». Нет такого слова «не люблю». То есть человек уже не может сказать «все, извините, разлюбил, как это разлюбил, как эта любовь прошла, как это так». Все, уже это несет в себе некоторую ответственность. Ответственность, поэтому сейчас это, конечно, слово, так сказать, ничего в себе конкретно не несущее, поэтому, в общем-то, и в этом случае оно тоже не играет большой роли, потому что, как мы видим, то есть нужно четко понимать эти стадии. И то, о чем вы говорите, то есть волосы станут дыбом, вопрос, как они еще встанут. Вот как эти, так сказать, метр волос, как оно дыбом встает, я хочу понять. То есть покажите мне этот вариант. Ну, то есть не так-то это все просто. То есть вот эти вот экстатические эмоции, это редкое явление. Экстатическая эмоция, это близость к Богу. Близость к Богу, то есть она возникает на определенной стадии близости. На определенной стадии. То есть это естественная какая-то категория. Какая-то естественная категория. Даже если мы к человеку близко подходим, у нас что-то возникает. Человек какой-то рядом оказывается. Сейчас, конечно, метро стерло границы экстатических эмоций. Но вообще по культуре нельзя близко подходить к человеку. То есть близко подходить нельзя. То есть какие-то вот эти, так сказать, средства передвижения сегодняшние, это не культурная вещь по определению. То есть невозможно там быть культурным. По определению невозможно. То есть это такая бескультурщина. Бескультурщина. Но сам принцип, да, что вот любовь с чего-то начинается, и вот мы находимся на этой стадии сейчас, мы не отрицаем. Мы не отрицаем, а потом идет стадия вторая, это философская любовь. То есть это стадия узнавания. Как вот там, так сказать, познакомили парня с девушкой, и они не отрицают друг друга, это уже много. С тобой хочет парень познакомиться. С тобой хочет девушка познакомиться. Это уже много. Это уже много, они уже, так сказать, их уже немножко потрясывает. Встреча послезавтра. Так сказать, а вслепую. Да, а он непонятно кто. Так рассказывают. Так сказать, а кто непонятно. То есть уже начинает немножко потряхивать. То есть отношение ноль. Отношение ноль. Но вы же просто не отрицаете, что он есть. И он о вас думает. И вы уже о нем думаете. Это уже медитация называется. Бог думает о вас, вы думаете о Боге. Это уже много. Это уже большая стадия. Встречаться еще рано. Потому что еще нет узнавания. А сколько ему лет, собственно говоря? Он говорит, 16, в самом расцвете. А, нормально. Нормально, хорошо. А какой красивый? Красивый, глаз не отвести. Моргать не хочется. А деньги есть? Самый богатый. А здоровый, самый сильный, вообще ни разу не болел, не кашлял, понимаете? И начинают рассказывать, нам уже интересно, мы уже думаем, а мы-то кто, собственно говоря? Понимаете? Уже это сказать, о себе больше думаешь, а я-то кто, собственно говоря? Он говорит, а он все равно тобой интересуется. Он говорит, а ну нормально, слава Богу, да? То есть еще не видели, еще не общались, но уже философская часть какая-то пройдена, родители хорошие, понимаете, тоже, так сказать. Непростые. То есть уже есть какое-то узнавание. И когда вот это вот узнавание прошло на уровне философии, происходит первая встреча. И первая встреча — это очень высокий духовный уровень. Это называется, в общем-то, дивья-даршан. Дивья-даршан — это высшая стадия йоги. Дивья-даршан, когда воочию йог видит абсолютную истину. Это не шутка. Это абсолютно не шутка. И вот, так сказать, уже когда мы идем вот к этой встрече, вот когда мы уже идем, вот тогда уже волосы дыбом. Потому что мы уже идем вот прямо сегодня, вот в 9 вечера, вот через 2 часа. Тот, о ком мы вот 2 года разговаривали, вот он, мы его конкретно увидим. И он увидит нас. Знаете, и еще ничего не готово. Вот тут начинают волосы дыбом, вот тут пот, да, вот тут уже все. Но тут уже все трясутся. Вот тут уже вот все. Но сейчас еще не время. То есть сейчас мы вот где-то между неотрицанием и узнаванием находимся. Я надеюсь, что уже в начале узнавания. Вот это наша стадия. А поэтому можете честно говорить, что да, мы на пути к этому, да, на пути. Но это уже часть любви, да. Это часть любовного процесса. То есть часть. То есть если нас это сразу не устраивает, мы сразу же отказываемся, если не надо мне этого ничего, все, у меня свои планы, до свидания. Зачем мне ваш кандидат? Ну, как родители, да, иногда, то есть они. А хотят, так сказать, ну, судьбу детей устроят, и, так сказать, стараются сильно. Вот, там у наших знакомых, там, такой хороший вариант. Может встретитесь. Но у вас уже есть опыт, говорит, не надо мне ничего, отстаньте от меня. У меня своя жизнь, у меня свои планы, что ко мне пристали. Ну, тогда что уже там в душе что-то есть. Значит, что вот, ну вот в этой жизни с абсолютной истиной ничего не получилось. То есть отрицание происходит. Не надо мне ничего видеть, не хочу. Вот это да, значит, уже вот не судьба. А если мы говорим, ну, интересненько, да, давайте вот начинайте рассказывать, что там, как это, что уже вот началось. Вот и мы сейчас, так сказать, у нас, так сказать, как это называется, такой большой философский клуб знакомств. Но знакомимся мы с одной только личностью. То есть все знакомятся с одной личностью. Очень такой практичный клуб знакомств. То есть товарищ всего один, все остальные, так сказать, с ним знакомятся. Очень практично. Поэтому вот знакомимся, узнаем, что ж такое абсолютная истина. И, в общем-то, это стадия, да. Это стадия. А когда уже придет время встречаться, ну, все будет как надо. Не сейчас. Еще мы не готовы. Слишком рано. Поэтому можете честно говорить, да, люблю. По-своему. Да. Но любовь сейчас у нас философская. Мы пытаемся это понять. Так что действительно вы правильно сказали, что любовь к кому-то обозначает прием этой личности со всеми ее атрибутами, со всеми вторичными личностями. То есть если мы любим какого-то человека, мы должны принять всех его родственников. Это называется тадия. Тадия — это неотъемлемые части. Тадия. И вот живые существа, которых мы видим вокруг нас, это тадия. То есть дети Бога буквально, да? И, конечно же, это также, вот как вы говорили, распространяется в это понятие отношений. Поэтому мы тоже должны, в общем-то, их принимать, ну, хотя бы, так сказать, понимать это на философском уровне. Тогда отношения развиваются. Поэтому, ну, с одной стороны, да, то есть можно честно говорить, что это часть любви, а с другой стороны, нужно понимать, что любовь слишком дешево сейчас произносится, поэтому лучше объяснить, в чем путь-то, собственно говоря. Ну, что люблю, это как-то так подозрительно. Люблю. Непонятно сейчас, что это такое. То есть в оккультурной традиции люблю, это значит дал обет вечной верности. Вот это значит люблю. А сейчас люблю, а люблю это буквально, что мне это пока нравится. То есть сейчас примерно на этом уровне. Ну, пока нравится. Я люблю смотреть там клубки на путешествие. То есть мне это нравится. Я люблю бородинский хлеб. Мне он просто нравится. Но если ты покупаешь еще и белый, значит ты не любишь бородинский хлеб. Значит, просто он тебе нравится. Ну и белый тоже нормально нравится чуть-чуть. То есть нету обета перед этим хлебом никакого. Ага, еще простите, пожалуйста.
Он пишет, что человек, который согласен с писанием Бога, пытается что-то делать в этом направлении, не взирая на свои ошибки, он все же не падает духом, он постепенно придет к чистому сознанию,
да.
Сознанию Кришны. А вот чистое сознание Кришны, это получается, что это вот так же, как мы разбирали вот сейчас первый вопрос.
Чистое сознание возникает, когда мы соприкасаемся с абсолютной истиной. То есть только соприкосновение полностью очищает. До соприкосновения нет полностью. Как вода. Мы можем смотреть на воду, можем думать о воде, но это еще не омовение. Нужно вот встать под воду. Но точно так же, когда мы полностью соприкасаемся с абсолютной истиной, когда происходит реальный контакт, вот тогда происходит полное очищение. Поэтому, а все остальное путь к этому. В идеальном смысле, да. Все остальное путь к этому. Путь к этому. То есть мы, так сказать, идем под душ. Но еще не пришли. То есть мы уже поняли философское значение души. Уже слышим, как булькает. Уже видим тех, кто под душем постоял. То есть уже есть какой-то опыт. Но сами еще не попали. Поэтому да, какая-то чистота есть, но это чистота от подхода. От подхода. То есть человек, который пошел мыться, он уже считается в принципе чистым. Это просто так как приближение к омовению, это уже часть омовения. Поэтому это уже чистый человек. Поэтому его, в принципе, можно считать чистым. Он уже идет к этому. Это уже, так сказать, такие стадии. Очень чистый, совсем чистый, почти чистый. Главное дойти, в конце концов. То есть проблема материального мира – это незаконченные дела. Поэтому духовное развитие нужно просто довести до конца и все. Зачет получить и все. А там все поймем, что теперь с этим делать. Это как у студента примерно. Он пошел учиться, но он абсолютно не представляет, что он будет делать потом. То есть у него вот это вот, так сказать, диплом — это какая-то такая стена темная, а что за ним — непонятно. Что дальше, куда вообще надо, это все не надо. В какой-то мере этого достаточно, действительно. В какой-то мере этого достаточно. То есть вот этот этап нужно пройти, и потом будет понятно, для чего это все окончательно. Окончательно. То есть ясно, что будет все хорошо и будет все интересно. Мы просто сейчас немножечко, сказать, не время на первом курсе думать о дипломе. Поэтому наша задача просто вот честно учиться. Учимся, учимся, на зачетики получаем, получаем, получаем. И все будет нормально. То есть оно все в свое время подойдет к своему логическому завершению. Все будет нормально.
А я вот на той же лекции прочитала, что наше желание исполняется тогда, когда мы уже в этой жизни нужны.
Да. В прямом.
То есть желание очень нужно.
Прислушиваться? вам все равно, прислушиваться или нет, они или есть, или нет. Что значит прислушиваться? Вот оно пришло желание, вот я хочу пить. Что значит прислушиваться, не прислушиваться? Как вы это мне объясните? Я хочу пить. Тут прислушиваясь, не прислушиваясь, хочется пить. Поэтому весь вопрос, что мы будем пить? Воду негазированную, воду газированную или пиво. Поэтому желание приходит, вы ничего с этим сделать не можете, оно пришло. Ваша задача, если это позитивное желание, правильно его исполнить. Если это негативное желание, его терпеть. Понимаете? А прислушиваться, не прислушиваться, тут уже оно пришло. Оно пришло, оно не откуда-то рядом с дверью стало, оно прямо в мозг пришло, вот оно прямо в носу. Прямо вот хочу пить, и все, че, как вы прислушиваться? Поэтому желание пришло, вопрос в чем? Вот мы третью главу изучаем, вопрос в деятельности, как теперь действовать, собственно говоря. И вот мы тут же делим, позитивное желание позитивно исполняем, негативное желание, ну что делать, терпим. Потому что оно не собирается уходить, оно уже пришло. Оно не нужно, но уже пришло. Вот и сидите, голову чешете, вот пришло. Вот теперь вся карусель начнется. Оно же само хочется. Поэтому весь вопрос, как это исполнить. И вы это пытаетесь исполнить все равно, как-то правильно, более-менее. Исполняете и понимаете, да. В принципе, без этого было бы нормально. Понимаете, да, желания. Желания идут из прошлого. И от чего они появляются? Желания негативные, в общем-то. Появляются от того, что мы что-то совершаем. Совершаем. А поэтому мы сводим исполнение наших желаний к такому, в общем-то, достаточно разумным ограничениям, которые приводят к тому, что исполняются, в общем-то, только те желания, которые в действительности могут способствовать нашему духовному прогрессу. А те, что не способствуют, в принципе, мы можем от них и отказаться. Вчера вы были на лекции? Вчера вот мы на эту тему разговаривали. Помните эту беседу, да? О Вьясадеве, Сукадеве. И вот они на эту тему как раз разговаривали. То есть, стоит, не стоит, в общем-то, ну, жениться, не жениться. Видите, как интересно, да? И Шукадева, он, в общем-то, показал свое вот это мировосприятие, что, в принципе, ему уже и не стоит. И что он уже настолько отречен от желаний, что, в принципе, уже готов, так сказать, и не вступать в эту, в принципе, разрешенную область деятельности. Но он уже готов и в нее даже не вступать. И отец с ним согласился. Но хотя для отца это некоторая проблема, потому что если ребенок принимает монашество, но это фактически его зря родили. В общем-то. То есть он как часть семьи уже... Все, это, так сказать, тупиковая ветвь семьи. Видите? То есть от него толку никакого, собственно говоря, нет, потому что род как таковой должен продолжаться. Да? То есть и в этом плане, то есть для отца это некоторая проблема. Потому что, в общем-то, рождение детей, оно подразумевает, что будут внуки, там дальше все это пойдет. Да? И тут не то, что по какой-то там, так сказать, уже, но внешней причине, он сам отказывается от этого. И поэтому отец с ним долго разговаривал на эту тему. И когда уже тот его убедил, тогда он согласился с этим. Сам принцип. То есть желание приходит какое-то, оно может прийти как-то, то есть разные варианты могут быть. Наша задача, так сказать, попробовать переместить его за грань того, что нам действительно может помочь. Если действительно это помогает, почему нет? Пусть помогает. А буквально мудрецы нам рекомендуют принимать все, что помогает нашему развитию. Поэтому никакой проблемы нет. Можно принимать все, что помогает нашему развитию. Но если в этом есть явно какой-то подвох, то в принципе лучше потерпеть. То есть если есть явно какой-то подвох, лучше потерпеть. Вот. Разум — это умение чувствовать подвох. Это мир подвоха. Вообще этот весь мир — это один большой подвох. То есть многие уже догадались давно. То есть один большой подвох. И соответственно, так сказать, в этом мире подвохов нужно все время быть к этому подвоху готовым. Поэтому разумный человек, он, так сказать, уже сразу чувствует, что вот сюда лучше не соваться. Вот что-то подозрительное, это как-то вот, как это я всегда стараюсь, 7 признаков подозрительных насчитать. Когда какое-то сложное дело, я считаю, вот подозрительно, вот подозрительно, вот. И все, я говорю, я не буду с этим связываться. Вот не буду. Вот те, у кого есть сложные дела, наверняка вы так же действуете. То есть вот какое-то количество набирается интуитивное, что вот не нужно сюда лезть. Вот вроде бы На первый вид все нормально, вот вроде даже так выгодно, все здорово смотрится. Но вот этих маленьких подвохов слишком много, и все. Так перед свадьбой рекомендуется. Нужно посмотреть на суженого ряженого и посчитать все подвохи. Подвох, 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 лучше мы подождем. Вот, потому что подвох, он в том и подвох, что он не сразу проявляется, а после медового месяца. В этом подвох. То есть сначала покупается, а потом понимается. То есть мы сначала что-то делаем, потом видим в чем результат. То есть мы сначала мы семью создаем, потом разбираемся, что это такое. То есть вот этот, а подвох, а поэтому мы должны сразу же вот так аккуратненько все просмотреть. Поэтому духовная литература, то есть религиозная литература, которая основана на вере, дает очень четкое утверждение. Нельзя ничего принимать на веру. Это литература, которая о вере говорит. И она утверждает первое, нельзя ничего на веру принимать. Нужно все перепроверить 1000 раз. Поэтому есть вера, а есть перепроверка. Поэтому разумчик должен все перепроверить. Чем Бхагавадгита заканчивается? Кто знает, уже дочитал. Кто-то дочитал. Чем заканчивается? Да. Да. Я тебе все рассказал. Сейчас мы страшную тайну узнаем заранее. Да? Теперь ты должен подумать и поступать, как желаешь, как посчитаешь нужным. То есть перепроверь все. Перепроверь. Посмотрите, даже духовная литература, основанная на вере, говорит, надо перепроверять все. Перепроверять, что подвох. Потому что и литературу подсунут духовную, что она не духовная окажется. Понимаете? То есть перепроверять все надо. Нельзя так просто верить всему. Все нужно перепроверить. То есть, а так ли это действительно, а такой ли перевод? А то ли действительно сказала нам абсолютная истина, и в действительности ли она то имела в виду, когда нам это сказала. То есть все нужно перепроверить 1000 раз. Перепроверить факт, потому что иначе в подвох. То есть подвох. Нужно быть очень аккуратным. Да? Поэтому вот желание тоже с подвохом всегда приходит. Вроде бы хорошее желание, вроде все нормально. Но нужно почувствовать, не будет ли потом вот проблем. И вчера мы также изучали, да, что любое счастье в этом мире сочетается с разочарованием. Вот в этом подвох этого мира. Что даже желание, связанное с счастьем, приводит к разочарованию. Даже желание, связанное с счастьем, это подвох. Поэтому он ему и говорил вчера, что хотел, что ты мне хочешь счастья, чтобы у вас семья, дети, машина, квартира. Но в этом есть подвох. Машина это орудие убийства, квартира это головная боль. Дети еще неизвестно, станут они алкоголиками или нет. То есть это все большой подвох. Вообще все большой подвох. И нельзя сразу сказать, чем все закончится. Потому что все несчастные люди, все изначально хотели стать счастливыми. Да? Вот можете у них спросить. Но получилось вот с подвохом это все. Вот с подвохом получилось. Поэтому нужно быть очень аккуратным в мире подвоха. Поэтому мы пытаемся вот в этом разобраться. Всех этих тонкостей. Поэтому желание тоже с подвохом. Поэтому так нужно подумать 1000 раз. Надо это. Ну, пришло и пришло. Ну и что? А мы сейчас о тебе подумаем. Надо нам это или не надо? Потому что оно-то с подвохом. Ага. Еще вопросы. Да. Много раз происходило. Она возможна. Обычный человек может увидеть, но он не поймет, что это. Например, Бхагавадгита описывает, в общем-то, эту ситуацию, что, в общем-то, абсолютно истина присутствовала прямо в центре этих событий. Но принимали ее только несколько личностей. Помните в Махабхарате этот сюжет, да? Когда показывается вселенская форма. Вселенская форма очень яркая, то есть это показывается самосветящийся аспект. Такой космический лазер. И показывалось видение, да, что все были ослеплены, кроме тех, у кого было внутреннее видение. Они видели. Все остальные были ослеплены. Поэтому в общем-то, в том, показывается, не показывается, это, в общем-то, не тот вопрос. Вопрос в том, а способны ли мы видеть. Поэтому, когда видение, естественно, очищается до видения духа, мы начинаем видеть дух. То есть мы видим душу, мы видим рядом с душой абсолютную истину. Мы начинаем это видеть. А сейчас мы знаем, но не видим. Потому что видение не очищено. Уровень чистоты нужен, конечно, да. Просто уровень чистоты. Да. 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 Но он это будет скрывать, он не будет вам этого говорить. Мы можем почувствовать, да, конечно. Любая личность, которая ближе нас к абсолютной истине, мы чувствуем, что она ближе нас к абсолютной истине. Это естественно чувствуется, конечно. Конечно. Факт. Разобрались? Перейдем к тексту 30-му, да? Так, опять мне не дали Бхагавад-гиту. А вон там на столике. Там на столике. Ахиварти. В второй день я уже прошу Бхагавад-гиту, мне дают. По какой-то причине. А это что? Последнее. Кончаются, видите, как хорошо. Так, значит, у нас 3 глава. 30 стих, да, это правильно. Карма-йога. 191 страница, да? Санскрит. Так, сейчас вспомним нашу мантру. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Санскрит, следите за мной. Майи сарвани кармани санья сьятхьят мачетаса нирашир нирмамо пхутва ютхьясва вигата джвараха. Переводится так. Поэтому, о Арджуна, посвяти мне все свои действия и познай меня до конца. Отбрось стремление к личной выгоде и, отказавшись от всяких собственнических притязаний, стряхни с себя апатию и сражайся. Такой интересный стиль. Комментарии дома все прочитали. И, как вы заметили, когда читали, в этом стихе дается секрет излечения не только от тех депрессивных состояний, о которых мы говорили раньше, но вообще от всех внутренних страданий человека. Такой некоторый универсальный стих для психологов. Психиатров. Что говорится? Только отказавшись от стремления к собственной выгоде и отбросив апатию, можно стать по-настоящему счастливым. Вот дается секрет психического здоровья. Дается секрет здоровья. Отказаться от стремления к собственной выгоде. Плюс отбросить апатию. Да, отбросить апатию достаточно просто. Посредством следования режиму. Например, режиму дня. Когда мы следуем какому-то режиму, апатия уходит. Любой режим должен состоять, режим дня состоит из заботы о родственниках, о доме. Из духовной практики состоит, так сказать, режим дня. Да? Регулярное омовение. Физическая нагрузка, работа, здоровое питание, то есть какой-то режим. Все это стандартно, в какое-то определенное время. Это снимает апатию. Снимает апатию, человек входит в это более-менее активное состояние. Режим выводит из слабости физической. И более того, если вдруг приходит нежелание выполнять эти предписания, если вдруг приходит нежелание следовать этому, так сказать, стандарту, режиму дня, Если приходит нежелание следовать этим ежедневным обязанностям, человек должен подавить себе это нежелание. Подавить себе это нежелание. А с некоторыми вещами нужно бороться. И вот когда нет желания следовать ритму дня, ритму жизни, это нужно подавить и все-таки стараться следовать. Что приведет сознание в особое состояние. Состояние в этом стихе называется вигата-джвара. Вигата-джвара. Особое состояние сознания, то есть не апатичное. Состояние вне апатии. Вигата-джвара. Есть там этот термин в комментарии. Вигата-джвара. Не апатичное состояние. Не апатичное. И с отказом от внутренней выгоды придется поработать уже подольше, да? Это уже более тонкое явление. Умение выполнять свои обязанности и одновременно с отречением от выгоды встречается крайне редко сейчас. Не так часто, значит, что перед нами не так много таких примеров. Не так много примеров такого поведения, поэтому с этим возникает сложность. Когда много примеров, легко всему научиться. То есть схема работает, но когда примеров мало, все. То есть если там... Пример, он заразительный. Если раньше там много людей бегали, но по утрам, я помню, в моей молодости, все бегали, то я тоже бегал. То есть как-то бегать хотелось. Потому что все бегали по утрам. Не знаю, здесь бегали, нет? Вот у нас бегали все. Все, и мы тоже почему-то бегали. То есть что делать, надо бегать. Все было ясно, понятно. Есть пример. Что делать, бегать надо. И все бегали. Зачем, куда, мы тоже бегали. Ну, то есть, все бегали, бегали. А потом бегать перестали, и все забыли, что надо бегать. Никто не бегает. То есть, в общем-то, должны быть какие-то примеры. Примеры должны быть. Если раньше монашество было реальное, то есть везде ходили монахи, их было там целых 5% от населения, это было очень много, там 3-5%. Это огромное количество. 5 человек из 100. Это ну, в каждом вагоне метро по 5 монахов должно сидеть. То есть, и люди шли в монахи, пожалуйста, какая проблема? То есть, это было популярно. Все думали, куда пойти, учиться в армию или в монаха. Шли, да, интересно. Исчезло монашество, его, так сказать, выжили, выжгли. То есть уже никто не хочет идти в монахи. Думаю, это зачем это надо? То есть должен быть какой-то пример. Пример, если примера нет, какие-то трудности. Вот примеры такого человека тоже сейчас не так легко найти. А в ведах такого человека, который смог полностью положиться на абсолютную истину... Его называют Адхьятма-чета. Адхьятма-чета, тоже дается этот термин в этом стихе. Или тем, кто постиг науку об абсолютной истине. Он постиг науку, поэтому может так себя вести. Как это понять? Например, приводится такой пример в этом стихе. Кассир обязан пересчитывать каждый день деньги, но он не должен желать этих денег. Он не имеет права желать эти деньги. Он их обязан пересчитывать. Да, он соприкасается с ними, целый день он считает деньги. Но он не должен желать этих денег. Он не должен хотеть этих денег. Вот такое сознание. Вот это сознание делает его счастливым. Это счастливый кассир. То есть, если кассир считает деньги и не думает об этих деньгах, не мечтает о них, не привязывается, это счастливый кассир. Он будет счастливым. Довольно счастливый кассир. Настоящий кассир. Но как только в его сердце появилась мыслишка, как только у него начали руки дрожать, а он, кстати, тут же начинает ошибаться, это признак того, что он захотел этих денег. Он тут же начинает ошибаться, директора это знают. Если кассир начал ошибаться, все. Аккуратненько с этим надо сразу же. Руки начинают дрожать, что-то не так. То в этот же момент он становится несчастным. Как только он начинает привязываться к этому, он тут же становится несчастным. Тут же начинает завидовать. Тут же это делает его несчастным. Так и в любой другой ситуации мы должны понять, что в этом мире нам ничего не принадлежит. Откуда эта идея, кто помнит? Из какого трактата? Шриша Панишат, да. Помните, да, мы изучали? Именно поэтому мы изучали этот трактат сначала, потому что уже на нем основана дальше Бхагавад-гита. Уже видите, уже на этой основе мы это начинаем... А понимаете, иначе мне здесь нужно было бы остановиться, рассказать есть Шриша Панишат. Но мы уже на этом основываемся и идем дальше. Ничего не принадлежит. Здесь все является собственностью абсолютно истинной. И такое состояние называется нирмама. Нирмама. Нирмана уже. Такой текст, где много терминов, что переводится как «мне ничего не принадлежит». Нирмама. Мне ничего не принадлежит. И в Ведах утверждается следующее. Я сейчас просто процитирую, потом объясню. Говорится: «Веданта сатвична, мимамса раджасична, нияя тамасична». Что это такое? Начнем с нияя, последнее. Нас будет интересовать тамас, невежество. Нияя — это логика. Нияя — это логика. Логические разрушения, логические размышления, говорится, здесь тамасичны. Тамасичны. Что это значит? Это значит, что если мы пытаемся мыслить просто на основе логики, не учитывая свободу воли, не учитывая план Бога, не учитывая абсолютную истину, то есть ее план на всех нас, это значит, мы будем обязательно грустить. Это значит, мы будем обязательно страдать. То есть сама по себе логика депрессивна по своей природе. В логике есть депрессия. Логика очень печальна. О чем говорит нам логика? Логика говорит нам, что всему придет конец. Вот логика должна это утверждать. Потому что в этом логика этого мира, да? Если пришла весна, придет зима. Что-то построили, обязательно разрушится. То есть логика этого мира — всему придет конец. А потому смысла жизни что? Нет. Раз всему придет конец, смысла жизни нет. Какой смысл в том, что обязательно закончится? Какой смысл? Ну какой смысл учиться, если вы потом не сможете работать по этой специальности? Какой смысл? Какой смысл покупать телевизор, если дома нет света, и вы не сможете его включить и смотреть? Какой смысл? Никакого смысла. То есть если все заканчивается, нет смысла вообще что-то делать. То есть смысл жизни пропадает, логика лишает человека смысла жизни. Логика — это наука, в общем-то, приводящая человека в депрессию. Сама по себе самая депрессивная наука. Да простят меня все будут вместе взяты. Но в этом идея, в этом факт. Такая страшная тайна логики. Тут не только депрессия разовьется, тут и до суицида недалеко. Если вот так вот, ну, логично мыслить. А в действительности же, несмотря на то, что, конечно же, конец неминуем, но только в отношении материальной составляющей этого мира. Вот тут есть маленькая тонкость. Только в отношении материи. Только в отношении материи. Дух же по своей природе вечен и не имеет как такового конца. Нет вот этой точки. Нет смерти как таковой. Для духовной энергии, для духовной составляющей, это уже логика не работает. Логика уже не работает. Понимая это, человек может легко преодолеть все психологические проблемы. То есть любой человек, находящийся, в общем-то, в расстройстве, нужно понять, что он дошел до этого, видя схему жизни. Что все плохо заканчивается. Вот факт. Все заканчивается. Если даже оно просто заканчивается, это уже плохо. Поэтому он дошел до этого состояния. Что ему нужно объяснить? Не все плохо заканчивается. Вообще не все заканчивается. Только часть заканчивается. Ну и пусть заканчивается. Не страшно, если часть заканчивается. Знаете, то есть, если, например, вы купили тот же телевизор, и там 100 каналов работает, а 101 нет, но это можно пережить. Это можно пережить как-то. Как-то можно пережить, в конце концов. Поэтому, в общем-то, все нормально. Все работает. Ну, что-то заканчивается, ничего не поделаешь. Так вот. Вот такое позитивное отношение к жизни наполняет душу радостью. И делает человека по-настоящему хозяином в этом мире. Это значит, что такое хозяин? Значит, что он рад всем, с кем сводит его судьба. Человек становится действительно, как это в песне поется, шагает как хозяин. В этом есть позитивная составляющая, но хозяин — это очень хорошее слово. Хозяин — очень хорошее слово. То есть человек радуется людям и старается о них позаботиться. Вот это хозяин. Хозяин — тот, кто радуется, с кем он встречается. Тот хозяин. Он должен радоваться. В особых трактатах для семейных людей, они называются Грихья-сутры. Грихья-сутры — это трактаты для семейных людей. Говорится, что хозяин должен предоставить гостю сиденье для отдыха, диван. Возможно, совершить омовение, должен предоставить напиток для утоления жажды. Причем изначально речь шла о молоке. а не о воде. И нужно спросить его о благополучии. О благополучии. А если у гостя плохое настроение, то в обязанность хозяина входит вывести его из этого состояния. Это также обязанность хозяина. Вывести гостя из плохого настроения. То есть не может быть гостя с таким настроением. Все тут же его утешают, да? Что случилось? Что, как? То есть нельзя просто взять и это сказать, ну, закрыть на это глаза. Что, погано? Ну и ладно. Нет, то есть нужно его выводить из этого состояния. Нам тоже все погано. Нет. Хозяин должен что-то сделать. Вывести его. Это есть его служение гостю. Это его обязанность перед гостем. Ну, конечно же, не надо забыть его накормить. Причем тут говорится, что пища должна быть приготовлена на ги. Тут такой психологический план дается ги. Что такая пища не поддается осквернению настроением. То есть пищу на ги невозможно осквернить настроением. Даже если грустный человек ее готовит, она все равно будет веселая. Поэтому если он ее будет есть, она его только развеселит, так сказать, не усилит его грусть. Такой психологический эффект есть у ги. То есть абсолютно благоприятно для сознания. Абсолютно благоприятно. Именно с психологической точки зрения. И люди... Один секрет я сейчас открою. В общем-то, это одна из основных причин, почему люди ходят в гости. Потому что сердечную боль, разочарованность, непонимание, как поступить в конкретной ситуации, можно разрешить только в общении с другими. То есть нужно с кем-то пообщаться, себе держать это невозможно. Куда надо идти? В гости. То есть в этом тайное значение гостей. Гости пришли, чтобы развеять свои тревоги. Поэтому задача хозяина им в этом помочь. Поэтому люди ходят в гости друг друга. Вот они, товарищи. Поэтому каждый хозяин должен понять, что привело этого человека к нему в дом. И почти всегда на это есть какая-то внутренняя причина. То есть, в общем-то, почти всегда можно, так сказать, если была такая возможность, открыто спросить, что случилось. Некоторые так прямо и спрашивают, что случилось, почему ты пришел. Почему ты не позвонил? Раз лично пришел, значит точно что-то случилось. Значит, надо разобраться, значит, надо постараться разобраться в этой причине, чтобы помочь человеку с ней справиться, справиться с этими какими-то неразрешимыми проблемами. И нежелание помочь человеку разрешить проблемы приводит к потере порядочности. Называется непорядочность. Непорядочность это не учитывание того, что человек к нам приходит с какой-то проблемой. Если мы не учитываем это, думаем, он просто пришел меня повеселить, ну пришел, развлекая песню, пой, спляши. Нет. Человек приходит, чтобы решить какую-то проблему. Если мы это не учитываем, это называется непорядочность.
Где-то говорится, порядочность теряется раз и навсегда. Один раз теряется. Раз и навсегда.
С другой стороны, нужно быть очень аккуратным, чтобы, помогая решать проблему человека, также и не вмешиваться напрямую в его карму. Одним словом, нельзя заставлять человека поступать тем или иным способом. Нельзя заставлять человека. Он должен сам принять свое решение. Должен сам принять свое решение после глубокого раздумья, да, вот то, о чем мы говорили. Должен сам принять это решение. Мы можем просто рассказать свой опыт, то, о чем мы знаем по данному вопросу, сказать, поделиться вот всем, что у нас есть. Но нельзя просто раз вмешаться в чужую жизнь, в чужую карму. Этим сейчас достаточно так серьезно грешат всевозможные консультанты, товарищи. Так серьезно грешат. То есть те, кто дают прямые советы. Поэтому, что такое самый хороший совет? Самый хороший совет, конечно же, является обратиться за решение материальных проблем к духовным методам, к духовной жизни. То есть духовность это берег, а материальная жизнь это река. Дается такое сравнение. И чтобы выбраться из реки и не утонуть, нужно подплыть к берегу, хотя бы подплыть и постараться выбраться из воды. В этом концепции. Но людям это кажется невыгодным. Не таким выгодным, как какие-то другие способы, как другие приемы. И действительно, обращение к абсолютной истине, обращение к Богу, подобно обращению к очень богатому банку. банку. Представьте себе очень богатый такой серьезный банк. А у богатого банка есть одна маленькая особенность. Знаете, какая? Кто знает? Маленькую особенность очень богатого престижного банка. В нем очень маленький процент. Всегда. Всегда маленькие проценты. Если процент большой, значит есть какая-то проблема. То есть обычно вот такое 3%, вот, если это богатый очень серьезный банк, 2-3%, а может быть и 1,5%. То есть это вот. Но за что? Почему человек держит деньги там? Потому что он точно знает, что они сохранятся. Поэтому люди держат свои деньги, разумные люди, в престижных банках, действительно, которые не разоряются. Но такие банки, они знают свою цену и поэтому дают маленький процент. Так сказать, они знают, что они не разоряются. Поэтому у них маленький процент. И вот то же самое духовное развитие. Процент очень маленький, как бы невыгодный. То есть на серьезном банке деньги не сделаешь. Вообще это нонсенс сделать деньги на банках. Какая-то такая русская переходная традиция. Нигде такого нет. То есть нельзя на банке делать деньги. Банк — это место хранения денег. То есть... А человек платит, ну, за то, чтобы, в общем-то, они там хранились, еще и деньги будут брать. В общем-то, если действительно все это серьезно. И то же самое духовность. То есть большого процента не будет. Будет, но небольшой. Главное — это надежность. Духовная практика нас никогда не подведет. В ней есть эта категория вечности. Есть эта категория надежности. Есть эта категория духовности. То есть это то, на что можно опереться. То, на что можно опереться. Вот в этом идея. То есть, а судьба не обязана нам сразу кинуть там золотой кирпич под ноги, если мы обратились к духовной жизни. Нет. Но зато на нее можно положиться. Понимая, что истина никогда нас не оставит в трудную минуту. Вот на это можно положиться. То есть, таких вот кризисов не будет. Кризисов не будет. В духовном мире кризисов нет. Поэтому нам это не грозит. Поэтому если мы вложили свою жизнь в духовную реальность, кризисов там больше не будет. Можно жить спокойно. И что тут нужно понимать еще? Нужно понимать, что обычно человек в раздраженном состоянии находится под влиянием своих чувств. Очень интересный момент. Я читал один трактат про чувства. Необычно. Сейчас я расскажу немножечко об этом. Мы знаем, да, что из 5 органов чувств самыми позитивными и яркими является слух и зрение. Самый позитивный. Благодаря слуху человек осознает суть вещей, получает знания. Благодаря зрению, буквально говорится, у него радуется сердце. То есть, если человек смотрит на что-то прекрасное и красивое, у него сердце радуется. То есть, вот, возможность увидеть что-то. Увидеть. Радуется сердце. И сейчас мы разберем это чуть поподробнее. Предметы для слушания делится на 3 вида, опять-таки. Сатвичные, раджасичные, тамасичные. То есть в благости, страсти и в невежестве. Есть 3 предмета для слушания. Веды, духовные трактаты, шастры и тому подобные какие-то произведения находятся в благости, сатвичны. Любовная поэзия находится в страсти. Раджасична по своей природе, про любовь. Сейчас все песни про любовь. Поэзия вся в страсти. А слухи о войнах, заметьте, слухи о войнах и рассказы о греховном поведении людей находятся в невежестве. Тоже присутствует, да, очень интересно. Постоянно, каждый день о какой-то новой войне рассказывают. Где, сука, у них войн? Ужас какой-то. Каждый день новая война. Вот это в невежестве. Тамасичная информация. Это дает понимание о том, что духовная литература успокаивает человека. Любовная приводит к страданиям, так как страсть приводит к страданиям, да? А греховная способствует деградации сознания. Теперь понятно, да, чего наслушался человек перед тем, как погрузиться в апатию и депрессию. Наслушался. Телевизора насмотрелся. Буквально. Понимаете? То есть всего 2 вида информации. Или про любовь, или про войну. Больше ничего и нет. Ну, в общем-то, 2 вида. Остальное попробуй найди. Все равно, или про любовь, или про войну. Это еще не все. Предметы в благости для слушания также делятся на 3 вида. Но уже делятся на высшие, средние и низшие. Такое сегодня метафизика у нас. Высшие — это те, которые говорят о возвращении в духовный мир. Это высший. Из того, что можно услышать в Убагасте, это лучшая информация. Возвращение в духовный мир. Средний — это то, что говорит о райской жизни. Что вот рай, так сказать, построен, все будет хорошо. А низшие, извините, те, которые говорят о том, как правильно нам наслаждаться в материальном мире. Фэншуй. Как правильно в этом мире наслаждаться. Поэтому даже изучая духовную литературу, нужно понимать, что от разных произведений в сознании будет разное настроение. Три типа настроения. Высшая, средняя, низшая. Даже от духовной литературы разный эффект. Любовная поэзия, средний вид, тоже имеет три вида. Сегодня все разберем. Да, очень интересно. Тоже имеет три вида. Высшая, средняя, низшая. Высшая любовная поэзия — это та, которая прославляет любовь к собственной жене. Это высшая любовная поэзия. А значит, приносит наименьшее количество страданий. Средняя — та, что восхваляет любовь к блуднице, к любовнице, так сказать. А низшая описывает любовь к чужой жене. Вот три типа. Три типа. Видите? Понятно, что последние два типа поэзии приводят к возникновению стойкой депрессии. То есть ее следует избегать всячески. Как интересно все делится. Трактаты все описывают. И тамахические предметы в невежестве для слушания тоже делятся на три вида. Соответственно, это истории о сражении с врагами, на которые намеревались напасть, намеревались убить. То есть буквально истории, так сказать, о честном противостоянии. О честном противостоянии относятся к высшему типу. То есть вставая страна огромная, встав войну смертный бой. То есть, где есть какая-то идея, действительно, ну, защиту от агрессора. Это высший тип произведений. История о борьбе с врагами из ненависти. Из ненависти. Это средний вид повествования. А история о беспричинных ссорах. То есть, что это? Желтая пресса. Это самый низший вид из того, что можно услышать. Самый низший вид. Самый низший вид. Вот то, что нужно на уроках литературы в самый первый день изучить. Вот это вот. А уже потом все остальное. И, знаете, можно это, код ставить на каждой книжке. На каждой книжке, в принципе, можно поставить код, но какой из этих 9 категорий это произведение относится. Интересно, да? Вот. На самом деле, редкая информация. Вот я это выудил из просторов ведической культуры. Поэтому... Как видите, вся информация делится по силе воздействия на сознание. Разумный человек должен это учитывать. Потому что вот зрение, слух — это основные чувства. И они уводят нас из мира счастья в мир страданий. Бхагавад-гита говорит об этом. Одно чувство уводит. Одно чувство берет нас за волосы и утаскивает из мира счастья в мир страданий. Все вытащил. Вытащил, вытолкало. Нужно поэтому четко понимать, что мы, как это, знаете, детям говорят, в рот не суй, что попало, да, то есть вот он в рот сует, что попало. Но то же самое взрослый в ухо не должен сувать, что попало, и смотреть на что попало, то есть он должен контролировать, уже как-то есть он научился, я надеюсь, более-менее. Но вот с ушами проблема, надо как-то вот очищать, не просто свечку засунуть в ухо и зажечь, знаете, сейчас популярная, да, методика. Не делали ни разу? Так интересно, весело, да. Свеча горит в уши, да, здорово. Надо фотографироваться, да, так красиво смотрится, да. Нет, нужно очищать категории слушания. Избирательностью нужно очищать. Избирательностью нужно очищать. Избирательность. Разумный человек должен видеть эти отличия, чтобы спасти свой разум. Буквально спасти свой разум от осквернения во время общения. Веда говорится, убийца брамана, вор, пьяница, вообще так вот перечисляются негодяи, говорится, что это великие грешники, великие преступники. Говорит, но еще хуже тот, кто с ними общается. Еще хуже тот, кто с ними близко общается. Последняя категория преступников. Поэтому нужно быть крайне аккуратным. Вот такая вот важная информация для размышлений. Нужно об этом подумать себе дома. Написать. Табличку сделать, в библиотеке повесить. Очень интересно. Кто-то может сделать, будет хорошая польза, всем можно раздавать. Кто-то на компьютере сделайте красиво. Вот хорошая табличка получится. Будет помогать кому-то разбираться вообще. О чем информация? Какого типа информации? Прямо вот сверху донизу можно расписать. Все типы информации. Как она воздействует на сознание. То есть первые три типа возвышают, а нижние шесть приводят к деградации. Очень интересно. В всяком случае, для воспитательного процесса вот это очень важно, вот это вот понимание. Потому что сейчас люди начитают все подряд. Нет никакой вот этой сепарации, никакого разделения. Нужно, чтобы человек четко понимал, что он читает. Что он читает. Должен какой-то код стоять. У нас ни на продуктах код не ставится, если я говорю, да, что за рубежом ставится код, на вегетарианское, не вегетарианское, то есть знак ставится. Пум-пум, все. Проштамповывается, есть эти знаки. Поэтому у нас к пище такое отношение, все в одну кучу. Также и к чтиву такое же отношение, тоже все в одну кучу. Поэтому нужно быть аккуратным. Крайне аккуратным. Ага, вопросики, пожалуйста. Ну да, это к хорошему человеку. Но хороший человек — это очень возвышенное, так сказать, положение, это когда к нему действительно не прилипает ничего. У него должно быть сердце лотоса. То есть, а какое чистое значит? Это называется парамахамса, буквально лебедь. Парама — это высшее, хамса — это лебедь. У лебедя есть свойство, если, например, вылить молоко в воду, то он будет пить и отделять, у него из носа будет вода течь, а в рот будет молоко попадать, такой сепаратор природный, довольный лебедь, веселый. Мы, к сожалению, не такие, поэтому к нам прилипнет все. И так как все-таки в любой информации есть польза, но получив эту маленькую часть позитивной информации, мы вместе с этим получим и жуткую часть негативной информации. То есть мы еще не готовы к этому. Будем готовы, да, но не сейчас. Не сейчас. Поэтому аккуратнее с негативной информацией. Аккуратнее. Нужно понимать, что мы еще не парамахамсы, не лебеди. К нам еще привязывается всякая ерунда. Это факт. Привязывается. Поэтому так вот реалистичнее нужно к этому относиться. Угу. Я понимаю, да.
Принцип такой, да. Реальность. Да, очень интересно. Посмотрите, реальность — это когда мы можем ее менять. Это реальность. Реальность — это когда мы узнаем какую-то информацию и с помощью нее как-то действуем. Но что вы можете сделать, узнав о войне, объясните мне? В Ираке. Вот ваши действия. А что объясняет? Ну, он что сделает? Он что сделает? Вы просто носите эту информацию, сделать с ней ничего не можете. Вы не военные. Если вы военные, вас по тревоге подымут. Понимаете? Вас ночью подымут и в часть приведут, и вы будете 24 часа ни спать, ни есть. Подымали когда-нибудь по тревоге? У вас же было. Вот, если вы военные, и вы можете решать эту ситуацию, вам и телевизора дожидаться не надо. Вы через 5 минут уже будете. Понимаете? Уже там. Потому что вот, повысился уровень военной опасности. Уже там будете. То есть так как вы можете это решать. Если вы не можете решать мирному населению, не нужно раньше времени об этом говорить. Понимаете? Раньше времени не нужно. Зачем? Зачем раньше времени об этом говорить? Вот если есть реальная опасность, можно говорить. А так называется познавательно, да, вроде бы. Но если человек не может это решить, Это начинает его деградировать. То есть у него деградация начинается. Так как человек знает что-то, но решить ничего не может. Что это значит? Он совершает некоторое, вот, так сказать, уже вариант легкого преступления. Он знает, а сделать ничего не может. Он уже соучастник этой войны. Он становится ее соучастником. В конце концов. Зачем ему это все?
Ему достаточно какого-то факта. Ну, была война, ну и нормально. Все счастливы. Но слишком много знать об этом. Зачем? То есть это вот связывается. А так как война это всегда преступление. Зачем об этом много знать? Понятно, преступление. Все поубивали друг друга. Ну что в этом интересного? Все друг друга поубивали. Что в этом? Что тут такого важного? Ну, зачем это смаковать? Все убили друг друга, причем очень подло и нехорошо. Да? Как вот недавно это, на этой грузинской границе взяли, убили всех детей. Этих новобранцев. Курсантов. Взяли и поубивали всех курсантов. Что в этом хорошего? Зачем это знать вообще? Гадость. Кому я такую пользу принесет? Кому? Зачем? Ну разослали бы еще на фотографии, дома всех повесили. Растерзанные трупы убитые. Зачем? Не нужно. Те, кому нужно, они это и так получат. Как врач. Ну зачем на пациенту знать, так сказать, что там с ним происходит? Ему должны сказать, что все будет нормально. Все вылечим, все будет здорово, замечательно, никакой проблемы. Не нужно ему особенно много говорить. Он не может сам себе помочь. Он только будет бояться и, так сказать, искать других врачей. Будет только перестраховываться. Ему нужно сказать, все нормально, мы такое лечим каждый день по 40 штук. Все нормально будет, не переживайте. Правильно? А зачем ему говорить, шансов нет, все однозначно, зря пришли. Шансов нет, зря пришли. Все. У вас 7 видов рака, зря пришли. Ну, зачем? Не нужно. Понимаете, то есть информация это вещь очень серьезная. Если мы ее знаем, мы с этим что-то должны делать. Если мы не знаем, что с этим делать, не надо это знать. Есть полно информации, которая нам нужна действительно. С которой мы действительно можем что-то делать. Но мы ее избегаем, а вместо этого тратим кучу времени, чтобы получить ненужную информацию. С которой делать-то нечего. Она просто живет и приводит нас к депрессии. Тяжелейшая депрессия. Тяжелейшая депрессия. Там убили, здесь упало, там взорвалось, тут разрезали, там убили, все. Там переехало. Какой смысл? Ты и так понятно. Мир веселый. Мы это узнали в самый первый день. Пока рождались. Роды были трудными. Сразу стало понятно. Мир тяжелый. Понимаете? Да. Долго приходили в себя. Пока очухались, уже понятно. Потом, пока переболели, да, все детскими болезнями, все стало понятно. Мир грустный. Одни большие проблемы. Все. Можно об этом уже больше не говорить. Поэтому эта негативная информация, она ничего не дает. Абсолютно ничего. Она приводит только к депрессии. А она забирает у человека желание вот идти вперед. У него руки опускаются. Зачем вообще что-то делать, когда тут войны идут, там все взрывается, там всегда идут каждый день. На улицу выходить человеку не хочет. Поэтому, к сожалению, это не решает ничего, такая информация. Поэтому это не уход от реальности. Это как раз приход в реальность. Реальность это когда мы получаем ту информацию, с которой что-то можно делать. Вот реальность. Знать то, с чем сделать ничего невозможно, это как раз иллюзия. Это как раз иллюзорная информация. А вот то, что я могу сделать, вот это настоящая информация. Вот это действительно реальность. Поэтому мы путаем слово реальность, нереальность. Поэтому это не реальность, это информированность. А точнее сплетничество. То есть это не в реальности человек находится, он находится в сплетнях. Сплетнях. Потому что, как мы знаем, информация как всегда представляется? Под правильным вектором. Под вектором выгоды. А в любой информации есть вектор выгоды. И только в духовной информации нет никакой выгоды. В ней нет выгоды вообще никакой. А любая другая информация, в ней есть вектор выгоды. А поэтому в одном месте вы одну информацию послушаете, а в другом месте другую. На одну и ту же тему. Так зачем она вообще нужна? В чем смысл? А если вы специалист, то вы сразу это узнаете. Проблем нет. Это ваша работа. В этом копаться. Поэтому как раз вот перепутан это понимание иллюзии. Иллюзия как раз это в зоне своей деятельности. Карма-йога. Карма-йога. Я должен знать то, что мне действительно помогает. А то, что не помогает, ну хорошо. Понятно. Воюют.
Или хотя бы, ну, там, сострадать. и, ну, там, не знаю, те же, вот, там, Беслан, да, там, какой-нибудь, но там помолиться, там, за эти же души, или денег просто передать банально кому-то. Но, какой-то я действительно не могу что-то сделать практически, да, но боюсь это всех, ну, всех наказать, да, там, я по автомат в руки. Но все равно, как какую-то там свою лекцию, ну, хотя бы какую-то вот,
ну, внесите. А другим? Ну, вот сегодня, например, на дорогах Москвы нас задавило 36 человек. Вот я уже владею сегодняшней информацией. Почему вы им сегодня не помогли? Поэтому принцип такой. Чтобы кому-то помогать, нужно в эту систему войти. Если вы хотите, ну, помогать в несчастьях, тогда станьте там членом Министерства по чрезвычайным ситуациям. Помогайте. Если вы хотите, ну, помогать больным, станьте врачом. Хотите, ну, помогать психике, станьте психологом. Хотите кому-то помогать, помогайте, еще помогайте другим, ну, по любому желанию, проблем нет. Но должна быть некоторая реальность. То есть реальность состоит в том, что мы себе-то помочь пока не можем. Вы думаете, а 3 рубля кому-то могут помочь? Или 1000 рублей, или 100 000 рублей. Те, кто этим занимаются, они вам скажут, как это все сделать. Но войдите в эту систему и станьте там частью какой-то там спонсорской организации. Это будет как-то разумно. То есть помогать нужно разумно, в конце концов. Хотите помогать, ну, войдите в какую-то систему помощи. Есть много благотворительных организаций. И осуществляйте свою помощь. А иначе ваши деньги пойдут к боевикам. И они всех еще раз взорвут. Не так-то просто помочь. Когда обычно людям, ну, помогают, там столько сразу о помощниках возникает. Чтобы помочь, нужно быть в системе помощи. Нужно в этом хорошо разбираться. Нужно знать, как помочь, кому помочь. Что конкретно делать. Да, мы сопереживаем, это все, конечно, здорово. Но что можем реально сделать? Мы не можем взять и всему миру просто так взять и помочь. Это некоторая ловушка, называется ловушка больших дел. То есть мы хотим делать большие дела, и нам кажется, что это делает нас большими. Что если мы, ну, помогли большому делу, это тоже сделало нас большими. Это не что иное, как гордость. Такая хитрая, замаскированная гордость. По-настоящему мы должны делать свои маленькие дела. Лучше мы должны вокруг своего подъезда, ну, подмести. Это будет намного лучше, чем помочь какой-то войне. Понимаете? И еще неизвестно, на чью сторону наши деньги попадут. Понимаете? Никто не знает. Это будет немножечко нереально, потому что уже этой войне уже есть фонды, ну, которые помогают, уже есть средства, уже есть миллион, уже все это делается. Никто нам не запрещает, так сказать, ну, помогать, ну, тому, ну, кому мы хотим, это наше личное дело. Никто в это не лезет, это дело нашей совести. А кому хочу, а тому и помогаю. Но когда мы помогаем в больших делах, а в маленьких делах у нас проблемы, вот это называется ловушка больших дел. Поэтому человек должен осуществлять свои ежедневные обязанности наилучшим образом. Это будет его самая лучшая помощь. Самая лучшая помощь. Самая лучшая помощь. А уже все остальное он может делать на основе этого. Вот все свое сделал, самым ближним помог, в своем ближнем кругу все сделал, а все остальное можно и другим раздать. Почему нет? Но вот это приобщение к великому, это вообще психологический принцип. Знаете, вот это называется получить автограф. То есть мы взяли у великой личности или с ней сфотографировались. И это нас как-то приобщает. Поэтому можно великому хорошему делу помогать и стать великим, а можно великому плохому делу помогать и тоже стать великим. Но определяется качество нашей жизни по нашей реальной жизни. Потому что мы у себя реально делаем. Потому что мы у себя реально делаем. У меня был один товарищ, друг. И когда начиналась какая-то война, он делал закатанные глаза. Говорил, все, я уезжаю в монастырь. И еду молиться за весь мир. Все, мой долг это молиться за весь мир. И он уезжал. Потом он приезжал в каком-то очень тяжелом таком алкогольном состоянии. Его долго лечили после всего этого. И он был страшно великий. То есть он молился за весь мир. Он делал все. Это замечательно, конечно, все красиво, но давайте хотя бы что-то в своей жизни сделаем реально сначала. Чтобы можно было молиться за весь мир. Кому нужна наша молитва за этот мир? Кому он нужна? Что еще в нашей молитве? Какая чистота есть в нашей молитве? В нашей молитве одна грязь пока. Наша молитва еще корыстна. Поэтому вот как раз ареализм это делает то, что нам выделено как наша доля. Вот выделены нам дети, нам выделена работа, нам выделена там квартира, выделены какие-то планы. И вот это нужно каждый день доводить до ума. И вот это наша задача. Если нам выделена какая-то война, мы ее будем доводить до ума. Выделено спасение людей, будем людей спасать. Какая проблема? Никакой проблемы нет. Если люди просят помощи, помогите. Никакой проблемы нет. Но делайте это разумно. Так просто не поможешь. Нужно еще понимать схему помощи. Найдите того, кто этим занимается, дайте ему денег, он знает, как помочь. В этом секрет. Как знаете, у нас в России есть такая традиция интересная. Когда приезжает какой-то великий человек, то многие люди ему хотят сделать пожертвования, деньги дать. И они дают ему эти деньги, но забывают о том, что какая-то группа людей его встречает. И этой группе людей все время денег ни на что не хватает. Ни на самолет, ни на встречу, ни на гостиницу, ни на еду. Но никто им не дает деньги. Вот этой группе поддержки. Группе встречи. Все ему дают. Понимаете? Это, конечно, все хорошо, потому что великое дело. Я самому великому пожертвовал. Я самому великому деньги дал. Но кто-то там умирает, и они, так сказать, все из себя уже последнюю рубашку продали, чтобы все это осуществить. То есть мы по мелочам, мы не можем реально помогать. Наша помощь, она на основе эго. То есть мы помогаем так, чтобы нам было приятно. А так, конечно, я им отдал, они там непонятно на что это потратили. Какая мне радость? Я не великий. А вот это греет, когда мы чему-то великому помогли, такая радость вот это вот возникает в сердце. Я с чем-то великим связался. Поэтому нужно всегда помнить, то есть разум практичен. Нужно помнить о практичности. То есть, если вот у нас есть вот наше, вот нужно этим заниматься, вот этим нашим. Если какая-то, так сказать, уже на ситуация входит под нашу юрисдикцию, пожалуйста, вот она вошла. А если хотите, чтобы она вошла, ну поменяйте тогда свою жизнь. Поедьте, действуйте. То есть однажды я тоже вот почувствовал, что мне нужно это все пройти. Я поехал там на это землетрясение, так сказать, все. Он принимал участие там 2 недели в этих раскопках, все. То есть я это прошел, я понял, это не мое. Вот, ну не мое это. Вот это другие люди. Я их увидел, всех этих спасателей. Я понял, это не мое, вот я должен другим заниматься. Я должен сознанием заниматься, другим. То есть я не могу тебя спасать, это не мое. Не мое предназначение. Поэтому я буду своим делом заниматься. Но каждый день. Но с рассвета и до заката. Это моя работа. Они своим занимаются, я своим. И это не значит, что у меня душа не болит, что там кого-то там завалило где-то. Но я должен своим делом заниматься. Каждый своим делом должен заниматься. Вот это есть практичность. Поэтому есть военные, есть пожарники, есть все. Да, если это сказать, некому заменить, мы пойдем, какая проблема. Если нужно денег дать, деньги дадим, в общем-то проблем нет. Но нельзя уходить от реальности. Потому что мы забываем про свои реальные обязанности, а пытаемся мир двигать. Как это, знаете, как это, ботинки, какие там ботинки, райфл, какие там ботинки. Крутят мир, да, помните эту рекламу, то есть такая, не больше, не меньше, наши ботинки крутят мир. Все вот, да. Поэтому вот тонкости в сознании, но сознание очень хитрое. Оно даже великие дела делает так, что подпитывает наше эго. Поэтому нужно сделать незаметно, прийти домой и подмести вокруг нашего подъезда. Маленькое, никто не увидит. Никакой гордости. Одни какие-то окурки и плевки. Но сердце очистится. Потому что это наше. Вот мы это сделали. Мы это реально сделали. Вот взяли метелку и пошли и подмели. Вот. И никто это не сделал. Понимаете, все сидят и смотрят про войну. Но никто не вышел и не подмел. Вот никто, ни один человек. Вот это вот реальность. Поэтому по мелким делам оценивается сознание. Не по великим делам. По мелким делам оценивается. По маленьким делам сознание оценивается. Вот в этом секрет. Поэтому если хотите, чтобы ваше сознание оценил Бог, делайте маленькие дела. Если хотите, чтобы ваше сознание оценили люди и начали вам завидовать, и с вами бороться, делайте великие дела. Не свои причем. Поэтому Бхагавад-гита очень четко говорит, лучше плохо делать свое дело, чем хорошо чужое. Поэтому помогайте, но всегда чувствуйте вот эту вот категорию. А, свои-то обязанности я выполнил. Свои-то обязанности. Это очень тонкий момент. Не все это понимают. Это не жестокосердие, это, в общем-то, наоборот. Это четкое понимание, как мы можем всем помочь. Поэтому, если мы отвечаем за свое место, значит, мы даем кому-то какие-то права быть в зоне нашего влияния спокойными, счастливыми, развиваться в нашей зоне влияния. Вот это наш реализм. Если можем весь мир очистить, ну, таков наш реализм. Ну, хотя бы вот свою квартиру, свой дом, свою улицу, свой город, свой район, свою страну, так вот постепенно. Потому что войны — это все-таки такие вещи. Уже не очень подходит для нашей помощи. В семье бы перестать воевать. Говорится, раньше были междупланетные войны. Войны шли между планетами. Потом войны шли между нациями. А теперь война идет между двумя половинками сознания внутри человека. Поэтому вот сначала нужно в этой войне победить. Партизаны самое страшное. Вот нужно с ними сначала справиться. Наши вот мысли, сомнения, апатия, депрессия. Вот сначала с партизанами. Пока партизаны не уничтожены, победы не будет. Как Великой Отечественной. Партизаны остались. Все поезда под откос. Все. Все. Также вот все наши дела тоже. Дела очень хорошие, но все под откос. Партизанщины. Внутри. Поэтому помогайте всем, кому можете, от чистого сердца, но будьте в реализме. То есть помните, что именно по ежедневным маленьким делам определяется наша серьезность, наша квалификация. Да, да, да. 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 Да, как когда нам, когда мы видим бесполезность какой-то информации, мы просто ее не воспринимаем. Понимаете, разговаривать и обливать друг друга помоями — это две разные вещи.
Ну, я думаю, поэтому что
средние помои. Ну да. Ну, общение должно быть выборочным, то есть нет никакой проблемы общаться с людьми. Но если видите, что информация негативная, то нужно просто уходить дальше. Времени нет. Сейчас это лучшее логическое доказательство. Времени нет. Все это понимают. Но это не так, что мы отказываемся от общения.
Нет,
мы избирательно к этому подходим. Поэтому сейчас очень много вот этого такого вот грязного, то есть в общении очень много вот такого взаимного обливание, то есть все, о чем-то рассказывается, такое все. Какие те негодяи, какие эти, очень много такого всего. Да, поэтому если этого нет, то в принципе какая проблема? Пообщаться там, про погоду узнать, про продукты, где в каком магазине морковка дешевле, какая проблема? Никакой проблемы нет. Но если вот обливалово начинается, это уже все. Поэтому вот Никакой проблемы нет. Факт. У вас просто будет слух резать. Когда мы поднимаемся в слушании на какой-то уровень, начинает слух резать. Мы не можем это больше слушать. Не можем. Невозможно. Ага. Тогда почему не думать о том, что происходит в мире микробиологии? Почему вы об этом не думаете? Там знаете, сколько проблем? А в атомной физике сколько проблем? Понимаете? Да. А в геодезии сколько проблем? А там? Везде какая-то проблема есть. Так о чем конкретно думать, объясните мне. Вот конкретно о войне, а почему тогда о микробиологии не думать, там сколько проблем в микробиологии? А? То есть, какую область мы должны взять, чтобы о ней волноваться? Поэтому веды четко говорят, волнуйтесь о том, что вам положено волноваться. Вот есть дети, о детях волнуйтесь. Есть работа, о работе волнуйтесь. Есть дом, о своем доме волнуйтесь. Но волнуйтесь о том, что вы реально можете сделать. И это мы не... Даже если мы волнуемся о том, что уже нам выделено, мы это не успеваем сделать. То есть, вот не хватает 24 часа. Но если мы о чем-то будем еще волноваться, то давайте решим о чем. Ну, это уже хобби называется. Я волнуюсь о войне. Greenpeace. Понимаете? Какая проблема? А другой о микробиологии волнуется. А третий о финансах волнуется. Каждый о своем. Но это его хобби волноваться о чем-то. Но не более того. Это хобби. Так, поволноваться о чем-то. Для развлечения. Но он там ничего не сделает. Ну, волнуется он, будет кризис или не будет. А толку-то какого? Что, у него есть 100 миллиардов долларов, ну, чтобы взять и сделать какое-то влияние? Нет, влияние может оказать тот, у кого есть 100 миллиардов долларов. Остальные не могут. Он вывел деньги, привел, все, рынок как-то там стабилизируется. А у нас-то что есть? С нашими доходами ничего не сделаешь. Мы не можем на этот рынок никак влиять. То есть в этом-то принцип, что ну волнуйтесь, пожалуйста, какая проблема. Но все-таки... Не, ну я сам принцип, да, что да, пусть оно будет, но это нужно понимать, что это все равно немножечко из такого раздела хобби. Ну волнуемся и волнуемся, да. Но мы ничего не можем-то сделать. Не приготовитесь вы к войне, поверьте мне. То есть, что такое кризис? Знаете, что такое кризис? Кризис это то, что приходит неожиданно. Война всегда приходит неожиданно. Никто не ждал войны. Только великие специалисты знали, что будет война. Понимаете? Только специалисты знают и не говорят об этом. Никогда не говорят. Потому что невозможно ничего с этим делать. Невозможно. А если человек... Что мы вчера говорили, помните? Ожидание – худшее страдание в этом мире. А поэтому специалист делает так, чтобы человек не ждал. Врачи не говорят, что человек там может умереть от этого. Военные, ну, не говорят о том, что происходит в мире. Мне 2 лет хватило, чтобы многое понять в войне. Я об этом не рассказываю. Я многое понял. Про наши границы российские, про ПВО, про то. Вот где я служил, я понял все. Я могу такие рассказать, не буду. На всякий случай, тут ушел. Сам принцип, понимаете? Врач вам такое расскажет про все. Про все таблетки, про все методы лечения, про все он будет рассказывать месяц подряд. Вот можно лекции ему читать каждый месяц про свою область. Пожарные расскажут, как все грабится на самом деле, а не тужится. Понимаете? Про милицию вам могут рассказать, что хотите. Вот кто чем занимается, он про это и расскажет вам столько всего. Вот это его область, пусть он в ней ей занимается. Понимаете? А мы не можем там ничего сделать. Поэтому лучше даже плохо делать свое дело, чем хорошо чужое. Мы просто еще не дошли до этого стиха. Ну вот уже дошли, считайте. Уже в принципе можно не читать. Поэтому мы-то не против, мы переживаем. Если мы с чем-то столкнулись, мы переживаем. Да, человек духовно развитый всем переживает. Он всем, а ему и муравья жалко. Он не то, что про войну с Ираком переживает. Ему жалко, что он на муравья все-таки наступил, а не переступил. Вот он стоит, знаете, вот бывает асфальт летом, вот все муравьи вообще, вот ступить некуда. И он стоит и думает, что делать тут. Как пойти, жалко ему. Ему собачку жалко, но в метро. Ему того жалко, всего, ему все жалко. Жалко ему. Знаете, все ему жалко. Это понятно, да. То есть у доброго человека мягкое сердце. Но реально усилия он прилагает там, где он обязан прилагать свои усилия. И от этого действительно есть польза разуму практичности. А если он вот весь мир любит, ну молодец, но пользы от него ноль. И он в результате, получается, свои обязанности не выполняет. То есть от него вред один уже. Он вроде бы любит всех, но вред один. Вот такой секрет. Поэтому да, любите всех, какая проблема. Но нужно в своей зоне действовать. В своей зоне влияния. А все остальное такое хобби. Ну интересно, да. Ну там поможем, здесь поможем. Никакой проблемы нет. Никакой проблемы нет.
А в журналистике, которые в курсе жизни добывают какую-то конкретную информацию, печатают ее в газетах, они тоже на дистрессию работают?
Да, да. Это дешевое слово. Дешевое слово. Нет в этом большой пользы. Есть профессионалы-разведчики. А он не на благо работает. Потому что развединформация, она не распространяется. Наоборот, спецслужбы, они борются с этими товарищами, которые все пытаются на этом деньги себе заработать. Заработать рейтинг. Они с ними борются. Борются. Профессионально борются. Потому что это срывает все действительно реальные, но серьезные операции. Там эти военные, они своими жизнями рискуют. И довольный корреспондент, он лезет туда под пулю. И всем это транслируют. И все это срывается операцию. Столько было сорвано этих операций. Спасибо Богу. Поэтому это не в свое дело лезут. Не в свое дело лезут. Да. Ну так вот и все. Ну если вот представьте, вот вы делаете операцию. И тут врываются, ну, корреспонденты, и значит, а это что, у вас начинают тыкать пальцем? А это что? А это что за кнопка? А это что? Вам это надо? Не надо. Вы им что скажете? Не мешайте. Не мешайте. Или пожарники. Я помню, пытался помогать, но пожарникам. У меня там в квартире что-то загорелось, пожарники приехали. Так я 5 минут потом в себя приходил. Так мне быстро объяснили, что не надо им помогать. Что они сами, как надо потушить. Я говорю, здесь не надо тушить. Это у меня очень важное место. Взяли лом и разворотили всю квартиру. Под полом там что-то дымилось. Дверь вставили туда, это сварка упала, но под пол начало дымить. И все, я пытался говорить аккуратнее, и все. И это было мое первое, последнее слово, аккуратнее. После этого мне сломали пол ровно за 20 секунд. Вот вообще, просто сломали все, и от пола ничего не осталось. Бррр, все выломали вообще, все. Залили все водой вообще по самой вот шею. Да. И еще сильно мне кулак показали, что не дай бог еще раз вызовешь. Уже приедем не с таким настроением веселым. И все. То есть не нужно помогать профессионалам. Не нужно. Как мы говорили, помните раньше, самая лучшая помощь это не мешать. Вот есть профессионал, он знает как. Вот не надо ему мешать. Это такая хорошая помощь. Вот занимаешься своим делом. А в своем деле главное что? Чтобы вот такие вот помощники вот не приходили и не помогали. Вот. Это мне, знаете, все время кто-то пишет, как надо правильно лекцию читать. Вот каждый день я получаю письмо, как надо правильно лекцию читать. Ну, спасибо большое. Вот я всем сразу вот на записи говорю, что большое спасибо, конечно. Ну, зря время тратите, то есть. Я уже как-то привык, вот, и мне так вот удобнее. То есть. Но все знают, как надо. То есть, ну, спасибо большое. Я все пишу, извините, а сколько тысяч лекций вы уже прочитали? Мне просто интересно, вы такой специалист больше. Они пишут, ни одной. Я говорю, большое спасибо, все ясно. То есть, поэтому обычно все это не основано на профессионализме. Тех великих лекторов я уже сам у них спросил, ну как правильно лекции читать. Уже сам пошел и спросил. А если человек сам ни разу никогда не читал публичные лекции, пытается советовать, ну конечно спасибо большое, но не надо. Так же как врачу, ну под руку лезть. Неправильно операцию делать. Да. Скальпель держите, не так. Ну так держите. То есть, это вот. Никому пользы никакой не приносит. То есть и так вот каждый на своем месте, вот у него это главная мечта, чтобы в душу к нему никто не лез и не мешал ему делать свое дело правильно. И также мы должны тоже другим не мешать, просто делать свое дело хорошо. Иначе просто вот такая профанация происходит, чему, как вы правильно заметили, сейчас вот, так сказать, современные коммуникации только распространяют эту идею, что нужно во все влезть, во всем разобраться, все понять, обо всем написать. А толк-то какой? Профессионалы просто смеются, понимая, что ну пишет профан. То есть профана сразу видно, что ничего не понимает. По первым двум словам. Сразу видно. Разобрались? Ну, фактически да. Фактически да. То есть, почему это происходит? Потому что сейчас вот эта тенденция, само время, Кали-юга, да, это когда главная проблема сознания — это поиск негативного. Поиск негативного. Главная проблема сознания. Все ищут негатив. Называется сознание мухи или доша будхи, слабость разума. То есть от негативного человек получает больше радости, чем от позитивного. То, что открыли 5 новых школ, то, что покрасили забор, то, что там дерево подсадили, это никому не интересно. Представьте себе новости только из одного хорошего. Все. Рейтинги сразу упадут. Людям интересно, что вот по асфальту размазало, на куски разорвало, там всех в тюрьму посадили. Здесь вот это людям интересно. Если этому не противопоставить какую-то вот идею другую, то, конечно же, это просто, так сказать, идти на поводу. То есть это популярно. Рейтинг делает, да? То есть сейчас какая главная религия? Футбол. Знаете, все идут, молятся. Все, да. Гимны поют, так сказать, свои мантры, как эти кричалки. Это мантра. Да. То есть принцип тот же абсолютно. То есть сейчас вот главная религия — это футбол. А главный трактат — это новости про то, как всех размазывало и на куски разорвало. Ну что поделать, ничего не поделать. Поэтому сейчас это популярно, за это дают деньги, это модно, это соответствует времени. А мы читали, что говорит Бхагавад-гита, что если приходят негативные тенденции, человек должен их терпеть и им противостоять. Вот это развивает силу воли, это развивает сознание. Этого нет, все деградирует, к сожалению. Да? Хорошо. Спасибо большое. Завтра продолжим.